Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Я не ошибусь, если скажу, что в последние 10 лет мы все чаще и чаще слышим о необходимости раздельного сбора мусора. Из телеэкранов и радиоэфиров нам стараются донести мысль о том, что пластиковые отходы нельзя утилизировать вместе с железом, и вообще лучше бы поставить дома несколько мешков и в них мусор каким-то образом сортировать, а потом уже и на помойку выносить, ну и в разные контейнеры обязательно складывать. Эти самые контейнеры тоже, кстати, стали в наших дворах появляться. Особой популярностью почему-то пользуются контейнеры для разного вида пластика, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям. Как вы поняли, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о раздельном сборе мусора. Кому это нужно, сделает ли это нас счастливее и, главное, как осуществить это на практике, что называется, с минимальными потерями. В студии у меня директор ЕМУП спецавтобаза города Екатеринбурга Наталья Владимировна Зубова. Наталья Владимировна, добрый день.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Скажите, как вы себя приучали к этой привычке сортировать мусор, если вы, конечно, его сортируете?
Честно, было не очень просто. Почему? Потому что те бытовые привычки, которые у нас существуют у всех, да, недостаточно.
Ну, все мы родом из Советского Союза.
Конечно, да. И то есть дело было не в том, чтобы сама привычка появилась, а дело просто в осознании того, зачем это нужно. Потому что на самом деле все начинается с малого. И, допустим, те акции, которые мы параллельно проводим еще совместно уже вот с лесотехнической академией, там, с другими сообществами, да, например, акция «Сохрани лес» или акция там «Соберем опасные отходы», сейчас объясню, в рамках чего я это говорю. Казалось бы, как это между собой взаимосвязано,
да,
какое-то
вот
дело
мусор,
имеет
экология
по отношению к бытовым привычкам. Но, тем не менее, когда начинаешь уже просто об этом думать, о том, что есть в этом определенная необходимость, да, а не то, что она обусловлена каким-то законом, то это сказывается на всем. При чистке зубов ты выключаешь воду. При приобретении продуктов ты приобретаешь только то, что необходимо. То есть это приводит к экономии, между прочим, семейного бюджета на себе убедилась, да, это тоже немаловажно. А, во-вторых, готовишь ровно столько, сколько это необходимо для того, чтобы, то есть, как бы не умножать органические отходы и, опять же, чтобы была экономия семейного бюджета. Затем, когда ты начинаешь сортировать, и выясняется, что не так много на самом деле пространства домашнего для этого необходимо. Почему? Потому что в зависимости, опять же, от бытовых привычек, от не от размера непосредственно занимаемой жилплощади, да, опять же, если мы говорим про советские привычки, как правило, в квартирах находится много того, чего там не должно находиться. И когда разбираешь вещи, в этом убеждаешься. Если, допустим, в ванной комнате, в ванной и в туалете, если не особенно совмещенное, стоит мусорное ведро, да, то как раз-таки это все несортируемые отходы, потому что средства личной гигиены – это несортируемые отходы, и поэтому смысла их как бы сортировать и отдельно выделять смысла нету. Если мы говорим про кухонное пространство, непосредственно про кухню, да, то обычное ведро, куда ты складируешь органические отходы, бутылки, ПЭТ, непрозрачные стаканы из-под йогурта, из-под чипсов, ну, кто вот какими-то такими увлекается вещами. Это все несортируемые отходы, они, как обычно, идут в обычную мусорную корзину домашнюю. А все, что относится к перерабатываемым отходам впоследствии, это, допустим, бумага, картон, прозрачные пластиковые бутылки, стеклянные бутылки. Это все можно сразу же просто в пакет складывать. В отдельный пакет, конечно, да. И его не обязательно каждый день выносить там непосредственно на контейнерную площадку, да, и получается, что можно, то есть это несложно. Это главное начать, и убедишься в том, что на самом деле это не требует каких-то супер организационно-подготовительных мер дома.
Кому и зачем это нужно?
Кому и зачем это нужно? Вопрос на самом деле очень интересный. Почему? Потому что одни говорят, когда же будет эффект, когда же будет результат, другие говорят, а что мне за это будет, когда я получу определенные деньги. Третьи говорят, вам надо, вы и разделяете. То есть на самом деле четвертая группа, которая говорит, да, я понимаю, зачем это нужно, и я это буду делать, их, конечно, на сегодняшний момент в меньшинство. Для чего это нужно? Первое. Действительно, экономический эффект. Он проявляется в чем? В том, что если региональный оператор чем больше выберет полезных фракций, на сегодняшний момент, да, это региональный оператор, впоследствии появятся, скорее всего, и другие субъекты именно рынка твердых коммунальных отходов, да, когда построят заводы непосредственно новые. Но на сегодня у нас это региональный оператор спецавтобаза. Чем больше мы полезных фракций выберем, тем больше мы сможем продать переработчикам, тем сильнее это отразится на тарифе. Я имею в виду, будет способствовать его сдерживанию, а возможно даже уменьшению впоследствии. Это первое. Второе. Это дает эффект экологический. Экологический эффект, то есть здоровье. чем меньше мы захораниваем отходов, тем меньше используется для этого пространств непосредственно общественных, да, земли, и тем более благоприятная экологическая обстановка, которая у нас с вами существует в нашей местности, где мы проживаем. Потому что мы с вами живем не в каких-то отдаленных территориях, где плотность населения достаточно низкая. Свердловская область — это изначально вообще индустриальная все-таки субъект, да, Российской Федерации. И достаточно у нас ограниченное пространство для того, чтобы можно было размещать объекты инфраструктуры, новые полигоны и подобные, да, объекты, соответственно, места нету, надо экономить. Поэтому второй аспект экологический, когда мы именно экономим пространство, землю для размещения полигонов, второе, когда мы уменьшаем именно негативное воздействие на окружающую среду, мы этого тем самым добиваемся. Ну и третий эффект в том, что все-таки мое личное глубокое убеждение, в том числе разумное потребление, рациональное использование всех ресурсов, как человеческих, так и трудовых, материальных ресурсов, это все-таки наша общая задача для того, чтобы мы работали над обеспечением будущего, а не просто по тем, что день прожили и ладно. То есть как бы нужно думать все-таки именно о своей семье, стране и о тех наших далеких, ну, уже поколениях, которые также хотят жить в экологически чистом обществе.
А казалось бы, мы просто говорим про утилизацию мусора.
Это очень глубокая тема, и на самом деле мы раздельным сбором начали заниматься с 2019 года, то есть как только стали рекоператором, сразу же для себя поставили эту амбициозную задачу, потому что приходится работать именно с негативным восприятием, что опять кто-то хочет, ну, условно заработать на этом, хотя у нас другая цель, еще раз говорю, как у регионального оператора, но тем не менее идеи раздельного сбора, они существуют достаточно давно, и 20 лет назад уже были переработчики, и 10 лет назад. Другое дело в том, что не было единой организационной системы, самой системы обращения с отходами. И поэтому на сегодняшний момент мы, как региональный оператор, со своей стороны доводим информацию, в том числе и до государственных органов власти, о том, что с твердыми коммунальными отходами на сегодняшний момент мы организационно справились. Сейчас осталось создать инфраструктуру для переработки, для сортировки данных отходов. Но есть другая проблема. Строительные отходы, отходы производства и потребления. Это коммерческий сектор в основном. И это опасные отходы. С этими тремя группами отходов на сегодняшний момент вопросы не разрешены. Почему? Потому что в основном нету, опять же, пространств, полигонов для захоронения данных отходов, да, а во-вторых, цивилизованного обращения с ними нету, потому что, как правило, это вывозится до сих пор на несанкционированные свалки, потому что не хотят платить за транспортные плечи, хотя непосредственно у них это так-то в сметы включено, да, и, допустим, если мы говорим про опасные отходы, это еще одна та необходимая, здоровая привычка, обязанность, которую каждый у себя должен выработать, потому что ни батарейки, ни градусники, ни лампы, ничего не должно попадать непосредственно в сами контейнеры. Но на сегодняшний момент это является проблемой. И на самом деле нужно понимать, что полигоны данный мусор не принимают. И в частности, мы на своем полигоне, мы для этого делали даже специально площадку разгрузки дополнительно, мы проверяем и убираем те отходы, которые попали именно как не относящиеся к твердым коммунальным отходам, и дальше передаем их уже в специализированные организации.
Угу. Вот, кстати, да, действительно, батарейки, градусники и лампы. Очень многие пользуются до сих пор еще ртутными градусниками. Вот расскажите, пожалуйста, еще раз и более подробно о том, как правильно утилизировать вот эти вот три вида отходов.
Хорошо.
Батарейки. Угу. Что мы с ними делаем?
Смотрите, давайте я общий порядок расскажу про опасные отходы и сделаю разграничение город-область. Это потому что важный момент. В городе опасные отходы, во-первых, нужно утилизировать отдельно от твердых коммунальных отходов. То есть это
градусник. Батарейка кончилась, там лампочка перегорела, да. Градусник, что, да. Не дай бог, он там разбился.
Ну, разбился, ртутный. Неважно.
Это только, кстати, ртутный работать. Или вот даже электронные?
Но электронная нет, электронная, как правило, нет.
Ртутные,
да,
градусники. Да. Угу. Мы их, как минимум, складываем в отдельную кучку.
Но электронные градусники, понимаете, это бытовая техника. То есть это уже к крупногабаритному мусору не относится. Это все, это пусть не опасный отход, но это бытовая техника, и она подлежит отдельной утилизации. Сейчас тоже давайте затрону тогда ответ на этот вопрос. В общем, если мы говорим конкретно про опасные отходы, ртутные градусники, да, потом батарейки, лампы различные, да, они подлежат отдельной сдаче. Если человек, если это город Екатеринбург, и это относится к многоквартирным домам, то там управляющая компания непосредственно должна организовать сбор этих опасных отходов и передавать в специализированную организацию.
То есть должны стоять специальные контейнеры.
Специальные контейнеры должны стоять, да.
С марками, если их нет.
Да. Сейчас, секунду, если это частный сектор, то там отвечают уже органы местного самоуправления. Это может быть организовано в виде, либо, допустим, на какой-то площадке одной стоит постоянно такой контейнер, да, либо, допустим, запускается экомобиль, то есть, допустим, раз в квартал, раз в месяц автомобиль проезжает по определенному маршруту, люди четко это знают, и сбор мусора производится. И в Екатеринбурге, помимо этого, есть действующая организация, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие КРППО, которые специализированно этим занимаются. И у них в каждом районе города по определенному графику ездят эти машины, куда можно сдавать опасные отходы. То есть даже если в многоквартирном доме города Екатеринбурга нету такого специального контейнера, люди могут благодаря ему по КРППО, благодаря тому, что администрация города Екатеринбурга это организовала, просто свои отходы пойти и сдать. Если мы говорим про область, про муниципальное образование, в каждом муниципальном образовании данный вопрос решен своим образом. Где-то это экомобили запускаются, и люди четко знают, что вот раз в квартал они приносят все то, что накопили за этот период, или там раз в год, раз в полугодие, потому что это затратно достаточно мероприятие, и тут можно тоже понять органы местного самоуправления. В некоторых муниципальных образованиях не решен этот вопрос, там нету экомобиля там или что-то еще. И люди, к сожалению, остаются в такой дилемме, то есть как бы либо у себя дома складировать непонятно сколько времени, либо просто это все куда-то выкидывать, потому что несанкционированные свалки, это остается проблемой вообще всего субъекта нашей Свердловской области, либо выбрасывать это в твердые коммунальные отходы. Но еще раз повторяю, что полигоны, то есть специализированные операторы по захоронению твердых коммунальных отходов, они действительно сейчас ужесточили всяческий контроль и не принимают данные виды отходов. И все, что отбирают, они сдают сами специализированные организации, хотя это не их функция. Если мы говорим про бытовую технику, различные электронные устройства и так далее, это не твердые коммунальные отходы, телевизоры, там, холодильники там, и так далее. Они подлежат сдаче в специальные компании по утилизации. В Екатеринбурге проще решается данный вопрос, как правило, тебе и платить не надо, потому что ты можешь просто позвонить, и у тебя вывозят сами, то есть как бы ничего платить не нужно. В области, опять же, этот вопрос решается гораздо сложнее, потому что тем компаниям, которые занимаются этим централизованно, абсолютно невыгодно ездить по области и собирать эту бытовую технику. И площадок специальных для этого нету, чтобы люди могли туда просто приносить. Поэтому этот вопрос, я думаю, что к концу первого квартала 2021 года будет решен. Почему я так думаю? Потому что сейчас создан союз переработчиков Свердловской области при поддержке в том числе Министерства ЖКХ, и в том числе туда входит компания, которая централизованно и специализированно занимается именно сбором бытовой техники. Я думаю, что невозможно возьмут в охват всю область, либо как-то точечно именно в разбивке по муниципальным образованиям, и у людей будет возможность именно централизованно вот так вот сдать свою бытовую технику.
Ну, то есть мы, получается, все это складываем. Вот, кстати, лампочки. Есть у нас так известные лампочки Ильича, а есть лампочки энергосберегающие. Угу. Что с ними делать? Ну, то есть лампочку Ильича, ее можно выкинуть просто вот в мусор? Или все-таки лучше как-то отложить и в специальное место отнести?
Ну, лампочку на самом деле, вот если мы говорим про лампочку Ильича, ее можно выкинуть?
Ее можно все-таки выкинуть,
конечно.
А энергосберегающую?
А энергосберегающую все-таки нет. Тут нужно как раз-таки по видам различать. Угу. В любом случае. Так же, как вот с градусниками, тоже на примере их.
То есть, получается, что вот если у нас во дворе так как-то получилось, что нет специального контейнера, мы все равно ее складываем там все это в мешочек, не знаю, в интернете там забиваем утилизация лампочек и каких-то прочих
если
опасных.
Если Екатеринбург, вы просто набираете ЕМОП КРППО «Сбор опасных отходов». Угу. Смотрите по графику, когда, в каком районе они, и куда вам удобно, туда и приходите, сдаете это.
Угу. Так, хорошо, а вот когда мы выкинули. Ну, то есть мы как-то мусор, не знаю, там собрали, вот отнесли его в специальный контейнер. Что дальше происходит с этим мусором? Что, как его дальше? Там сортируют сами его сотрудники или просто куда-то вывозят?
Смотрите, если контейнерная площадка, на ней уже введен дуальный сбор, то есть раздельный сбор, установлены контейнеры для сортируемых отходов и для несортируемых отходов. За несортируемыми отходами приезжает одна машина, за сортируемыми отходами приезжает другая машина. То есть никогда в один рейс одной и той же машины не забираются отходы из двух видов контейнеров. Если, то есть это может одна и та же машина быть, но в разное время приехать, да, непосредственно. И, соответственно, то, что контейнеры несортируемые, это сразу едет на полигон и подлежит захоронению. А те контейнеры, которые собирают сортируемые отходы, это едет на мусоросортировочный комплекс Широкореченский. Там происходит досортировка, потому что люди все равно смешанные, как правило, бывают, выкидывают. И уже отсортированная фракция мы непосредственно продаем переработчикам. Это первое. Есть контейнерные площадки, их большинство на сегодняшний момент, где контейнеры, где просто смешанный сбор мусора, нету разделения сортируемые отходы и несортируемые отходы. В этом случае мы в любом случае часть тоже пропускаем через мусороперегруз на Широкореченском полигоне МСК. Часть отбираем то, что можно отобрать, также его продаем переработчикам, а оставшаяся часть едет непосредственно на полигон и подлежит захоронению. Просто когда уже предварительно хотя бы немножечко сортировка пройдена самими людьми, да, которые складируют непосредственно в контейнеры, понятно, фракция чище, лучше, и значит, она дороже. И она вообще пригодна к дальнейшему использованию и выработке, допустим, вторичного какого-то продукта. Да?
Что из мусора делают?
Из мусора, ну, из, допустим, из пластика можно сделать какие-либо стулья, трубы там и так далее, да. Из картона можно сделать новые емкости, допустим, для тех же яиц, там, бумагу, изделия какие-то картонные. То есть зависим от из стекла новые изделия, да, там, и в том числе и стекловатые, и просто какие-то зеркальные поверхности в том числе. То есть в зависимости от вида фракции делаются различные виды продукции. Помимо этого, сейчас тоже вот очень интересная идея, сама жду ее воплощения. Один из переработчиков заявил о том, что он хочет запустить именно линию по переработке ПЭТ и изготовлению дальнейшего вида продукции. ПЭТ достаточно, достаточно много на самом деле производим мы именно в бытовом, да, обращении, и поэтому если это у него получится, то это будет просто классно. Но что именно он собирается производить,
пока не рассказал. Да. А вот про переработку пластика тоже расскажите, потому что он же бывает и разных видов, и разных форм, и разных, там, не знаю, упаковок, что вот как их вообще понять, что мы можем сортировать, что нет, и что дальше-то вот с ним делать?
Пластиков действительно бывает вообще, вообще прямо огромнейшее множество, да, так скажем. И более того, у нас пока нету еще четко, допустим, таких требований в стране, что пластик может быть только, допустим, там трех видов, да, непосредственно. И поэтому, поскольку у производителей существует достаточно широкий спектр возможностей, то понятно, чем дешевле пластик, тем для производителя лучше. И тем хуже для дальнейшей переработки, потому что, как правило, этот пластик в дальнейшем нельзя использовать. Но, во-первых, пластик в основном используется для дальнейшей переработки тот, который имеет, ну, прозрачную поверхность, да. А, во-вторых, при сортировке бутылки должны, там, крышки откручены, да, слита жидкость и так далее. Почему? Потому что, допустим, при совместном складировании с картоном, ну, с бумажными изделиями, это может повредиться в любом случае. У пластика тоже получается, часть пластика можно использовать, ну, вот в переработку, а часть пластика, ну, бывает, что, допустим, там, коробки из-под яиц тоже, да, из пластика, их, как правило, нельзя уже в дальнейшем использовать. То есть нужно смотреть непосредственно на сами обозначения. У нас на сайте спецавтобазы это как бы подробно представленная информация. Почему, еще раз скажу, если было бы три вида, все было бы очень просто. Если бы была такая маркировка, достаточно яркая на самой упаковке. И, но поскольку этого нету, то и невозможно обычному потребителю вот просто вот так вот легко запомнить эту информацию. У нас сейчас сотрудники специально готовят вот для широкого круга потребителей, пользователей, вернее, заинтересованных, информацию в виде экскурсии по Широкореченскому мусоросортировочному комплексу, в виде экскурсии. Потому что мы не можем запустить это именно в штатном режиме из-за пандемии, из-за ограничений, и поэтому решили сделать в виде экскурсию. И там будут указаны, прямо у нас там есть стенды, сортируемые отходы, несортируемые отходы, прямо с названиями своими, теми, которые в жизни мы покупаем, да, виды продукции. И, соответственно, каждый желающий сможет зайти прямо к нам на сайт, открыть эту ссылку и воочию полностью все увидеть.
То есть на сайте спецавтобазы можно посмотреть именно вот эту вот маркировку пластиковой посуды,
да,
и когда уже непосредственно ее там купили, йогурт, допустим, использовали, как правило, где-то на дне, да, пишется вот эта вот информация?
Да, как правило, где-то на дне, у кого-то это вот не на дне, я говорю, что вообще абсолютно по-разному, но стакан из-под йогуртов — это неперерабатываемая продукция.
То есть его в общий,
да, все правильно, да.
Ну, то есть получается, что кроме пластика, кроме стекла, ну, в основном, да, мы больше ничего...
Бумага. Бумага, картон, алюминий – это самые такие вот фракции ходовые, которые используют переработчики.
Угу.
Есть еще, конечно, отдельные виды непосредственно продукции. Ну, допустим, там упаковки там из-под духов, шампуней. Есть тоже один из переработчиков.
Но это
у
же
нас.
Тоже пластик.
Но это
вот
пластик,
шампуни.
Но это все-таки отдельные. То есть его лучше отдельно собирать. И у нас в Екатеринбурге есть организация, которая этим специализированно занимается. Потому что для... Вот еще, ну, я и говорю, что очень много существует видов изделий, да, и как бы одному и тому же переработчику одни виды пластика нужны, другие виды пластика не нужны.
Да, вот смотрите, пока это все выглядит довольно сложно, и я не думаю, что человек, ну, может быть, там из 10, наверное, один или два захочет разобраться, что вот там баночку из-под шампуня я в один пакетик, да?
Так
там.
И не надо усложнять, нужно просто. Вот. Есть сортируемые. Все в один пакет: бумага, картон, затем стекло, алюминиевая банка, да, это все просто в один в один пакет. А все не разбираться по видам пластика. Почему? Потому что это уже упрощает задачу для сортировщиков.
Железо
тоже, да.
Его к бумаге, пластику.
Да. Потому что у нас с вами дуальная система введена, и, соответственно, и нужно как бы делить сортируемое и несортируемое.
То есть, еще раз, да, вот пробуем еще раз уложить в голове. То есть бумага, пластик, стекло, картон, ну и алюминий — это все в один мешок. Все остальное в другой мешок.
Да.
И два этих мешка мы куда выносим? В разные контейнеры.
Да, если на контейнерной площадке у вас стоят контейнеры двух типов, сортируемые и несортируемые, они, как правило, имеют маркировку. Если у вас на контейнерной площадке стоят просто контейнеры общие, то... И если есть у вас желание все-таки, чтобы в вашем доме тоже был раздельный сбор, да, раздельное накопление отходов, в управляющую компанию можно обратиться, и они не имеют права, по идее, отказать в том, чтобы обклеить эти контейнеры. Тем более мы это делаем все сами. И, кстати, я немножечко не углубилась там более подробно в тему. Когда я говорила про нового переработчика, который хочет именно запустить новый вид переработки, да, речь идет о тетрапаке, не о ПЭТе, я другое имела в виду, да, тетрапак. То есть сейчас тетрапак, он идет, относится к несортируемым отходом, а речь, а его образуется достаточно много, потому
так,
что...
Так, давайте объясним тогда, что такое тетрапак и что такое ПЭТ.
Тетрапак — это все, которые наши с вами коробки из-под кефира идут там и так далее, а ПЭТ — это все-таки обычные бутылки пластиковые.
Ну, то есть тетрапак — это картон, а ПЭТ — это пластик. Ну, вот грубо.
Ну, если грубо, то это так получается. То есть на сегодняшний момент весь тетрапак идет просто в несортируемые отходы. Если же мы со своей стороны увидим, что у него действительно это получилось, то и тетрапак мы тоже будем отдельно выбирать и ему также сдавать на переработку.
А, ну и еще мы не забываем про градусники, лампы.
Да, но тут не нужно тут нужно очень важно помнить про то, что вот именно региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, мы не можем, у нас в обязанностях и в полномочиях нету возможности этим заниматься. Поэтому мы со своей стороны только направляем обращение. Обратите внимание, нужно организовать то, нужно организовать это, потому что это приводит к общей проблеме. И тут, к сожалению, у нас, ну, вот полномочий в этом отношении нету, чтобы мы могли, допустим, централизованно также организовать сбор этих отдельных видов отходов.
Вопрос, конечно, который, я думаю, волнует очень многих. Сейчас у нас мы платим за вывоз мусора, ввели новую статью, что конкретно туда входит и при каких условиях вот этот вот тариф не будет повышаться, еще раз проговорить.
При каких условиях он не будет повышаться, если не будут закрываться полигоны, то есть транспортные плечи не увеличатся, да, потому что, допустим, у нас самое высокое, самое длинное транспортное плечо именно у спецавтобазы, допустим, по Свердловской области, берется же среднее именно транспортное плечо, и, соответственно, если будут закрываться полигоны, если не будет образовываться новых объектов, то, соответственно, тариф тариф не может не повыситься. Почему? Потому что транспортировка должна оплачиваться. Это первое. Второе. Существенно бы помогло сократить расходы, если бы в том числе сами потребители имели обязанность не только на бумаге, как она сейчас есть в законе, да, установлена, но и действительно сами своевременно сообщали о себе сведения по количеству проживающих, если мы говорим про частный сектор, да, допустим, и многоквартирные дома, коммерческие организации, про виды деятельности, расчетные единицы.
Так придется же платить.
Нет, ну это понятно, но с другой стороны, ведь тоже не должен кто-то платить за кого-то, правильно? То есть в любом случае мы находим этих потребителей. Разницы-то нету, вопрос времени.
То есть все равно найдут, но...
Конечно, все равно найдут. Это первый год самая главная задача была всех региональных операторов, в принципе, просто работать и возить. Но, тем не менее, нужно понимать, что мер поддержки финансовых, которые могли бы на постоянной основе быть, такое невозможно предусмотреть. И, соответственно, региональные операторы, они вынуждены проводить претензионно-исковую работу, потому что в противном случае получается иначе несправедливая ситуация. До физических лиц легче достучаться, чем до предпринимателей. Но предприниматели со своей стороны, они же тоже... Мы помним, что такое предпринимательская деятельность. Деятельность осуществляем мы на свой страх и риск, то есть они должны тоже это просчитывать. Тем более, как правило, ситуация складывается так, что возможность у них есть и подать о себе сведения, и выработать наиболее лучший расчетный механизм, да, для того, чтобы нагрузка была не слишком большая. Но для этого нужно подавать своевременно и полные документы. Но, как правило, этого не делается. Год-полтора уходят от ответственности, потом приходит судебное решение, исполнительный лист, и уже начинают с нами претензионную работу. То есть затягивать просто не нужно со своей стороны.
Угу. А вот еще такой вопрос. Иду по городу, вижу, стоят простые урны, ну просто урны и урны, то есть там лежит все. Все, что только можно, никто никак-то не сортирует, и даже нету такой возможности, потому что, как правило, это одни и те же урны стоят. Но при этом у нас во дворах стоят контейнеры с раздельным сбором, для раздельного сбора мусора. То есть получается, что есть у меня, допустим, привычка, ну, как-то сортировать мусор, но я иду гуляю, там, выпью кофе и что, и вот куда, все равно я, получается, эту свою привычку нарушаю.
Вот эти вот урны, про которые вы говорите, это относится к общественному пространству. Это объекты уличной дорожной сети, по сути. И там мусор полностью собирают дорожно-эксплуатационные участки ДЭУ по районам города Екатеринбурга. И если... На самом деле, мне кажется, кто-то должен выступить с инициативой, чтобы, допустим, особенно в общественных пространствах, ну, где, вот, допустим, наибольшее скопление людей, около тех же остановок было установлено два вида контейнеров, например. Но тут нужно это просто прорабатывать именно с администрацией города Екатеринбурга, и, возможно, они обратят на это внимание.
Ну, просто я к тому, что если уж мусор сортировать, так его везде сортировать.
Ну, тут, допустим, в этом отношении наше желание не исполнилось. Почему? Потому что в том году, когда мы предлагали со своей стороны концепт по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов, наше предложение спецавтобазы, сам проект, состоял в том, что мы предлагали, чтобы никто вообще не беспокоился по этой теме, мы бы абсолютно все контейнерные площадки, их порядка 30 тысяч в нашей зоне обслуживания, обклеили бы соответствующей маркировкой, и мы готовы были пересмотреть полностью маршрутные листы для того, чтобы можно было именно везде, еще раз говорю, везде, где есть места накопления, полностью сделать раздельный сбор мусора. С учетом того, что к сожалению, не пошли на такой вариант, и остается инициатива только за собственниками данных мест накоплений, поэтому мы повсеместно вести не можем. А так, на самом деле, мы тоже считаем, что все должно вводиться централизованно, и потребитель вообще не должен думать о том, как ему это организовать. За это должны думать специализированные организации.
Ну, будем надеяться, что в скором времени так и будет. С 2019 года только это введено. Так, пробуем еще раз подвести итоги нашему сегодняшнему разговору. Итак, бумага, пластик, стекло, алюминий и картон. Это мы выкидываем в один пакет. Все остальное мы выкидываем в другой пакет. Ну и не забываем о градусниках и лампах обязательно. Их тоже сортируем.
Отдельных видах отходов,
да,
все правильно.
Да. Ну что ж, напомню, что сегодня в гостях у меня была директор ЕМУП спецавтобаза города Екатеринбурга Наталья Владимировна Зубова. Говорили мы про раздельный сбор мусора. Надеюсь, что было полезно, и вы все-таки, дорогие радиослушатели, в ближайшее время как-то возьмете себе на заметочку и хотя бы попробуйте сортировать мусор. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание.